Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на Вознесение Господне, избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Дионисии Радонежском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь, исполнив свою миссию на земле, та, которая была предначертана Отцом Небесным, с горы Елеонской возносится на небо. Для того, как сказали апостолы ангелы, чтобы в свое время, о котором не знает никто, даже ангелы небесные, прийти таким же образом второй раз, и тогда завершится человеческая история, и будет новая земля и новый мир, в который возьмет, а лучше сказать, возьмется все только самое лучшее, а другое оставится. И вот это строительство нового мира, оно совершается Богом с самого первого дня грехопадения человека. До конца Господь не оставил человека. Хотя, конечно, своим непослушанием Адам и Ева сильно повредили свою собственную природу. Так же и мы повторяем грехи наших праотцев Адама и Евы. Мы, к сожалению, грешим, нарушая заповеди Божии. И из-за этого и наша собственная жизнь приходит в расстройство. И, конечно, мы очень много портим крови и окружающим нас людям. И, конечно, вот так вот приглядываясь к человеческой жизни, к отдельной судьбе или к судьбе всего народа, постепенно начинаешь понимать, что вообще, если мы существуем, то это какое-то чудо и милость Божия. Потому что по тому качеству души, ума, работоспособности, какой-то ответственности, честности, мы никак не соответствуем никакому заранее заданному уровню. И по идее все должно рассыпаться просто в прах. Такое есть понятие «усталость металла», когда разрушается сама основа, кристаллическая решетка вещества. И тогда без видимой причины металл, да, такая вроде прочная вещь, вдруг разваливается. Вот и качество современного человека, это связано уже, конечно, с той огромной глыбой греха, которая за эти тысячи лет накопилась, и, в общем, хотя ждать помощи мы можем от Бога, но восприять ее уже как бы нечего. Все равно, что как решетом воду черпать. А решето, оно становится мокрым, но воды в нем не удержит. Поэтому так вот все каким-то образом катится. И вот все вот эти разговоры там о всяких реформах, о том, что что-то можно изменить, как-то улучшить, что вот жить можно по-другому, может быть, побогаче или там еще что-то улучшить. Это разговоры, эта серия, она так и называется вообще-то на литературном языке. «Разговоры в пользу бедных». Но когда люди собираются, начинают обсуждать, как помочь бедным. Собирают какие-то средства, эти средства тратят на чай с пирогами, сидят, пьют чай и едят пироги, и так вот все обсуждают, как помочь бедным. Ну, слушай, пироги съели, уже чай выпили, разошлись. На следующий день опять собрались, опять скинулись, опять купили пирогов, опять заварили чайку хорошего. Пьют чаек, заедают пирогами, ну, как помочь бедным? И так изо дня в день. Хотя можно было просто эти пироги не есть, а купить эти пирогов, раздать бедным. Нескольким десяткам по пирогу. А все-таки уже что-то немножко им бы было повеселее. А чего это такое? Если материал гнилой, из него ничего не сделаешь. Можно снимать, можно менять, можно переизбирать, можно расстреливать, можно сажать, что угодно. От этого ничего абсолютно не изменится. Почему? Потому что требуется совершенно другое качество человека. Поэтому всякая такая реформа, она как вот перемена мест слагаемых, она сумму не меняет. Поэтому какие бы благоприятные не устанавливают законы, налоги или их отсутствие, это ничего не изменит. С одной стороны, надо платить налоги, чтобы побольше платить там учителям, а с другой стороны, чем больше налогов, тем больше бюджетных средств будет разворовано. И это понятно. И получается, какого-то смысла нет, замкнутый круг. Потому что платить все налоги, это, оказывается, безумная глупость и разорение страны. Потому что если бы все платили все налоги, все бы разорились. Представьте, если все в стране бы разорились. Ну как она бы жила? Кроме тех, кто сумел эти деньги бюджетные себе каким-то образом забрать. Ну каким образом, я рассказывать не буду. Это каждый сам пусть думает, каким образом это сделать. И Господь все равно не оставляет. Он дает каждому возможность и свою собственную жизнь прожить, и показывает путь, как выйти из этого. И надежду дает. Потому что если жить, стараться в общем потоке, то жизнь совершенно безнадежна. Абсолютно. То есть сплошной мрак. Беспросветный. И не надо думать, что это только у нас. Это вообще в мире такое сейчас состояние и напряжение. Но, как Господь, Он, когда был на земле, Ему, как человеку, было еще хуже, чем нам. Почему? Какое-то количество христиан на земле мы можем найти. Прийти в любой храм, и там обязательно найдутся люди, горстка людей, которые живут по-христиански, с которыми можно нормально общаться, которые добрые, не мстительные, не подлые, не завистливые. Есть, всегда их можно в храме найти, которые не осуждают, которые трудолюбивы, которые довольствуются тем, что есть, которые подло не лукавят, которые несут свои болезни, которые не жалуются. Всегда вот есть какая-то небольшая группа людей, на которых таким образом можно опереться и как-то с ними жить, в общении вступать. И каждому из нас предоставлена возможность таким образом управить свою семью. Создать вот тот мир, в котором духовно можно выжить. Мир собственной семьи, на это как-то потратить. время, силы, энергию, средства, ум, сообразование. И вполне можно благополучно дожить до смерти, до того перехода в жизнь вечную и до встречи с Господом. Каждому дана такая возможность. Как бы тяжело и мрачно не было вокруг. И это сохранится до самого конца. До самого конца. Потому что конец света наступит только тогда, когда поток этих людей, которые хотят жить по-христиански, он иссякнет. Почему мы еще живем? И вообще этот мир существует. Люди лес рубят, газ добывают, золотишко моют, всякие банковские операции там, в казино на деньги играют. Почему это еще пока происходит? Только потому, что есть люди, которые хотят жить по-христиански. Ради них Господь дает возможность и всем остальным. Потому что все остальные, они, к сожалению, хотя и живут, но привносят в эту землю исключительно такой момент разрушающий, деструктивный. Причем это часто делается несознательно. Что еще хуже? Иногда человек говорит: ой, я не хотел его обидеть. Вот это и страшно. Этот человек не хотя, но обижает. Это что значит? Значит, он этого не чувствует. Это тяжело. Человек уже такие приобретает навыки, что для своего ближнего становится не опорой, не помощью, а каким-то таким зловредным, раздражающим, убивающим элементом. Вот представь себе, нужно вечером куда-то пойти, да? А человек уже думает: о, а стоит ли пойти? Потому что другой человек, он может на меня напасть. Он может, отнимая у меня кошелек, может пробить мне голову. Нет же просто сказать: кошелек или жизнь? Это говорит: жизнь, на кошелек, все в порядке. Нет, он обязательно тебя стукнет по голове, будет ногой бить, там зубы выбит, может глаз и так далее, и так далее. Если хорошо, тебя найдут, в склиф отвезут, а то так можешь и кровью истечь. То есть уже такая стала ситуация, вроде живем-то среди людей, а приходится уже опасаться. Не знаешь, чего ждать от человека. Муж не знает, что ждать ему от жены. Жена не знает, что выкинет муж в сегодняшний вечер. Вот она идет и думает: а какой он там сейчас будет дома? Вообще, что от него ждать? Дети не знают, что с папой, с мамой произойдет. Тестируя в гимназии ребеночка, психолог даже и не знает папу, маму. Он говорит: что с ребеночком? Видать, у папы с мамой такие отношения, что ребенок совершенно потерялся, вообще не знает, как ему быть. Ребенок еще маленький, а он уже убиваем родителям, потому что у них там всякие выяснения, а на нем уже все отражается, он-то вообще ни в чем не надо. И вот так вот, вместо того, чтобы жить по-человечески, все друг друга только жрут, все друг друга только делают гадости, все друг друга что-то отстаивают, доказывают, все друг друга мучают. А нормальных людей, которые стараются друг другу помочь как-то, облегчить и эту без того тяжелую жизнь, их очень мало. Просто по пальцам пересчитать. И им надо собираться вместе. В Арсенофе Великому был такой старец в 8 веке. Представляете, когда? 8 век, сейчас 21. Сколько? Веков назад. Приходит один ищущий духовную жизнь и говорит: отче, говорят, мы живем в последние времена. Ну, типа, как мы с вами. Он говорит: кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть времена не всегда последние. Он говорит: а что делать, когда наступит царство Антихриста? А оно постепенно наступает со времен Господа Иисуса Христа, как апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал. С каждым веком все больше, больше. Как поэт выразился: век волкодав. А сейчас уже следующий век. То есть еще волкодавести. Он говорит: надо искать, где живут православные христиане, и жить там. Потому что иначе с кем еще каши сваришь? Если по каким-то другим критериям искать общение, это совершенно невозможно. И каждый христианин, он должен стараться вокруг себя что-то такое строить нормальное. Тогда есть возможность то поприще пройти, проплыть тот отрезок, который нам отведен по этому житейскому морю. Жить становится все труднее. Но Господь вознесся на небеса и тем самым указал нам путь, что есть этот путь. Он единственный. Каждый человек, он может преобразовать свою падшую природу. Каждый может потрудиться и стать все более нормальным, все более терпеливым, все более духовно сильным, все более разумным и так далее. Для этого надо читать Евангелие и стараться услышать, что Господь тебе хочет сказать. Нужно сравнивать свою жизнь, как ты живешь, и с тем, что говорит Господь. Мы же, к сожалению, прислушиваемся больше к своим страстям, своим желаниям. Вот хочу и все, и делаю, как хочу. К сожалению, это приводит нас совершенно в противоположное место. Господь нам путь-то открыл, но, к сожалению, мы никак не можем во всей полноте этим воспользоваться. От этого большинство и наших скорбей, и всяких трудностей. Поэтому постараемся услышать этот глас Божий. Для каждого из нас он звучит, и у каждого из нас есть возможность. По сравнению со всем остальным миром, мы сделали огромный шаг. Мы уже пришли в его церковь. Но поступить в школу, это не значит ее закончить. Закончить школу, это не значит чему-то научиться. Огромное количество людей кончает школы, не имеет ни читать, ни писать. Ну, грамотно. К сожалению, делают ошибки, всякие несуразности, и не могут самостоятельно работать. Конечно, умственные возможности у нас у всех разные. Но Бог, слава Богу, отбирает нас для Царства Небесного не по уму, а только по доброте сердца. И вот это самое главное. Потому скольких людей может любить человек? И как? И какое соотношение любви к самому себе и любви к кому-то другому? А чтобы нам облегчить, Господь даже заповедь такую давал. В Евангелии там написано. Муж должен любить свою жену. Ну как так? Зачем так должен? Разве можно любить подолгу? Да, заставить себя любить невозможно. Это понятно. Но Господь хочет, чтобы так это было. Так должно быть. Хотя бы. Хотя это естественная вещь. И это практически никому не надо объяснять. Но Господь специально... И заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Неужели до того, как он это сказал, никто никогда на свете никого не любил? Да нет, конечно, любили. И очень много, и не только мать сына или дочь отца, или там бабушка внука. Нет, всякие бывали. Бывали слуги, очень любили своих господ, и даже жертвовали жизнью для них. Такое все бывало в человеческой истории. Но Господь хочет, чтобы это стало принципом жизни каждого человека. Из этого исходить. Не от того, чтобы ему как-то нагадить и отомстить, а совершенно по-другому. Чтобы с этим злом, который в нас, нужно самому же и бороться. Понимая, что то, что меня душит внутри, в этом нет никакой правды. В этом нет никакой красоты, в этом нет никакой справедливости. Само по себе это чувство такое поганое. Хотя, можно быть к этому и объективные причины. Объективные причины может быть и у инфаркта, и у язвы, и у рака. Можно найти причину, по какой у человека там, рак гортани получился или легких. Ну вот курил, это спровоцировало. Ну и что из этого? От этого что, больному легче? Нет. Поэтому всякое объяснение, да, можно понять, и вора, и убийцу, и жулика, и лицемера. Любой человек может понять. У одного детство без игрушек прошло, третьего плохо кормили, у четвертого родовая травма и так далее, и так далее. Да мало ли что, какие могут быть совершенно объективные причины, чтобы человеку быть злым. Но само по себе зло, оно ужасно для носителя этого зла. Поэтому Господь пришел и не стал огнем и мечом это зло выжигать. Он дал возможность этому злу себя убить. Показал, что да, это все страшные вещи, когда зло убивает добро. Но лучше быть убиваемым, чем быть убивающим. Это лучше. В этом и можно отыскать любовь. Когда человек предпочитает, нет, лучше пусть мне будет плохо, чем я кому-то сделаю плохо. Пусть мне будет невыгодно, пусть мне будет немножко больно, пусть мне будет неудобно, но я сохраню тот мир в душе, который принес Христос, чем я буду как собака лаять и превращусь на день, на два в свирепое животное, еще буду зло срывать вообще на людей невинных. Это мне будет лучше. Вот это нам надо хорошо понять. Господь вознесся на небеса, чтобы нас взять с собой. Он первый из людей, потому что он во плоти вознесся туда, к престолу Божию, тем показывает нам путь. То есть, если мы проживем жизнь христианскую, вот этот путь и нам предстоит. Если мы не сумеем ее прожить, то значит мы выбрали иное. Причем выбрали сами. Если человека вне церкви еще можно как-то понять, но он не знал там ничего, то с нас эта ответственность не снимается, потому что у нас Евангелие в доме, мы окружены иконами, мы множество всего по этому поводу слышали, поэтому на нас ответственность лежит больше. Так будем стараться жить в зависимости от этой ответственности, и помоги нам в этом, вознесшийся Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Пей воды от своих сосудов, то есть рассчитывай на свои средства, не ходи к чужим источникам, но из собственных своих капель собирай для себя утешение в жизни. Есть у тебя медная посуда, одежда, пара валов, всякая утварь, отдай это. Согласись отказаться от всего, только не от свободы. Но я стыжусь, говоришь ты, сделать это гласным. Что же? В скором времени другой выставит это же на показ, провозгласит, что оно твое, и на твоих глазах станет продавать по низкой цене. Не ходи к чужим дверям, ибо действительно студенец тесен чужди. Лучше посильными трудами помогать своим нуждам, нежели вдруг, обогатившись чужим имуществом, впоследствии лишиться всего состояния. Ежели у тебя есть чем отдать, почему же не удовлетворяешь этим средством настоящей нужде? Если же не в состоянии заплатить долг, то одно зло лечишь другим. Не верь заимодавцу, который ведет около тебя окопы. Не дозволяй, чтобы тебя отыскивали и преследовали, подобно какой-нибудь добыче. Брать взаем — начало лжи, случай к неблагодарности, вероломству, клятва преступлению. Иное говорит, кто берет взаем, а иное, с кого требует долг. Лучше бы мне не встречаться тогда с тобою, я бы нашел средство освободиться от нужды. Не насильно ли вложил ты мне деньги в руки, и золото твое было с подмесью меди, и монеты обрезаны? Ежели дающий взаем тебе друг, убойся потерять его дружбу. Если он враг, не подчиняй себя человеку неприязненному. Недолго будешь украшаться чужим, а после потеряешь и отцовское наследие. Теперь ты беден, но свободен. А взяв взаем, и богатым не сделаешься, и свободы лишишься. Взявший взаем стал рабом взаимодавца, рабом, наемником, который несет на себе самую тяжелую службу. Псы, получив кусок, делаются кроткими, а взаимодавец раздражается по мере того, как берет. Он не перестает лаять, но требует еще большего. Если клянешься, не верит, высматривает, что у тебя в доме, выведывает, что у тебя в долгах. Если выходишь из дома, влечет тебя к себе и грабит. Если сокроешься у себя, стоит пред домом и стучит в двери, позорит тебя при жене, оскорбляет при друзьях, душит на площади. И праздник невесело тебе встретить, самую жизнь он делает для тебя несносную. Но, говоришь, нужда моя велика, и нет другого способа достать денег. Какая же польза из того, что отдалишь нужду на нынешний день? Нищета опять к тебе придет, яко благ течец, и та же нужда явится с новым приращением. Ибо заем не вовсе освобождает от затруднительного положения, но только отсрочивает его ненадолго. Вытерпим ныне тяготу бедности и не станем отлагать сего на завтра. Не взяв заем, равно ты будешь беден и сегодня, и в следующие дни, а взяв... Истощишь себя еще больше, потому что нищета возрастает от роста. Теперь никто не винит тебя за бедность, потому что зло непроизвольно. А когда обяжешься платить рост, всякий станет упрекать тебя за безрасчетность. Итак, к невольным бедствиям не будем по неразумию своему прилагать еще произвольное зло. Детскому разуму свойственно не покрывать своих нужд тем, что имеешь, но, верившись неизвестным надеждам, отваживаться на явный и непререкаемый вред. Рассуди наперед, из чего станешь платить? Из тех ли денег, которые берешь? Но их не достанет и на нужду, и на уплату. А если ты вычислишь и рост, то откуда у тебя до того размножатся деньги, что они частью удовлетворят твоей нужде, частью восполнит собой, что занято, а сверх того принесут и рост. Но ты отдашь долг не из тех денег, которые берешь в рост? Разве из другого источника возьмешь деньги? Подождем же исполнения этих надежд, а не станем, как рыбы, кидаться на приманку. Как они вместе с пищей глотают уду, так и мы ради денег пригвождаем себя к росту. Никакого нет стыда быть бедным. Для чего же навлекаем на себя позор, входя в долги? Никто не лечит раны раною, не врачует зла злом, и бедности не поправишь платой роста. Ты богат — не занимай, ты беден — также не занимай. Если имеешь у себя достаток, то нет тебе нужды в долгах. А если ничего не имеешь у себя, то нечем будет тебе заплатить долг. Не предавай жизнь свою на позднее раскаяние, чтобы тебе не почитать счастливыми тех дней, в которые ты не платил еще роста. Мы, бедные, отличаемся от богатых одним, свободою от забот, наслаждаясь сном, смеемся над их бессонными ночами, не зная беспокойств и, будучи свободными, смеемся над тем, что они всегда связаны и озабочены. А должник и беден, и обременен беспокойствами. Не спит он ночью, не спит и днем, во всякое время задумчив, оценивая то свое собственное имущество, то великолепные дома и поля богачей, одежды мимоходящих, домашнюю утварь угощающих. «Если бы это было мое, — говорит он, — я продал бы за такую и такую-то цену, и тем освободился бы от платежа роста». Этой ночью лежит у него на сердце, и днем занимает его мысли. Если стукнешь в дверь, должник прячется под кровать. Вбежал кто-нибудь скоро, у него забилось сердце, залаял пес, а он обливается потом, томится предсмертной мукою и высматривает, куда бежать. Когда наступает срок, заботливо придумывает, что солгать, какой изобрести предлог и чем отделаться от взаимодавца.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Дионисий Радонежский. Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид Забниновский, родился около 1570 года в городе Ржеве. Постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря, во время событий смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года преподобный Дионисий – архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. При нем в монастырских слободах были открыты дома и больницы для страждущих, раненых и оставшихся бездомными во время польско-литовского нашествия. Во время голода, по его настоянию, братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах совместно с келлером Троицы Сергиевой обители, иноком Авраамием Палицыным, он писал окружные послания с призывом присылать ратных людей и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также к князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям с призывом ускорить поход на Москву. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить неугасимым свой внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, — «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Есть писано о том, что делается в тайне, да не увесть шуйца твоя. Нам следует укрываться, чтобы делание наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и в леность. О глубоких внутренних испытаниях и постигнутых им тайнах богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда обстоятельства принуждали преподобного Дионисия к активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по исправлению печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и различных греческих изданий. Во время работы справщики обнаружили существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества с 1612 по 1619 годы. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Воспасский монастырь, где его хотели умертвить голодом. Вмешательство в 1619 году иерусалимского патриарха Феофана IV и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета прекратило его заточение, и он был оправдан. Преподобный Дионисий известен строгим соблюдением монастырского устава, личным участием вместе с братьей в монастырских работах и устроением обители после осады Лавры. Житие и канон преподобного, написанный келлером Троицы Сергиевого монастыря Симоном Азариным и дополнены священником Иоанном Наседкой, сотрудником преподобного Дионисия в деле исправления богослужебных книг. Представился преподобный Дионисий 12 мая по старому стилю 1633 года и погребен в Троице-Сергиевой лавре. Прославляем святых за подвиги, понесенные ими ради Господа. Величаем их терпение, единую добродетель мучеников и преподобных. Преподобный же Дионисий и сам, как истинный монах, нес подвиг воздержания и молитвы и пострадал невинно. И это самое тяжелое не столько от чужих, сколько от своих. Лишенный возможности служить, погружался в глубину богообщения, ту молитву будущих наших современников, новомучеников и исповедников, о которой в жизни внешне размеренной и спокойной тосковал старец Иоанн Крестьянкин. Отец Иоанн говорил, что так как в лагере он уже больше не молился, ибо там каждый день мог стать последним. И воистину нет цены этому опыту крайнего уничижения и одновременно очевидного предстояния Спасу Христу в божественной полноте, претерпевшему все от человеков, от внешних и от своих, по вере и по крови, ради спасения нашего.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лихой кровельщик. Воротился и лихой кровельщик. Ближе к полевому концу крестов стоит невеселая изба бабки Настасьи, с год тому проводившей на войну своего сына-пьяницу. Перекосилась, захромала. Давно бы завалилась, если бы не поддержала ее предусмотрительно кем-то посаженная ветла. Эта ветла и этот бедный из бедных двор, пропившийся поколениями, хорошо известны крестам. Так и говорят про него. Ветла да метла — все и Грачевы. И еще говорят, Грачевы кровельщики и покроют, и раскроют. Такой крыши ни у кого нет. Мох зеленый, хоть по грибы ходи. И отец, и сын раскрывали, а уцелел-таки изба. Цепко держалась за нее бабка Настасья, которую муж разве только печкой не бил. Теперь все дома с хозяином. Теперь никуда не уйдет хозяин, одна нога. Был он в немецкой земле, повидал город Кельзит и Мазурские озера, бил германца под Инстербургом, переходил по горло три немецких реки, досыта поел немецкой свинины, на года запасена, оставил в безымянном глухом лесу, занесенной снегами, левую ногу, оторванной снарядом, и вернулся-таки под свою крышу. Безо всего вернулся. Не заработал даже медали. Но память принес. Медный молочник, сильно помятый, поднятый на ходу в грязи в немецком поселке. Туда шли по богатству. Начальство не велело прикасаться. Оттуда вошли с изменой. Неохота смотреть. Дела были. Бабка Настасья, которая носит молоко по дачам усадьбы, носит с собой этот молочник и всем рассказывает про свою радость. И плачет. На казанскую матушку воротился. Сидим мы два раз с Марьей, ужинать время. А письмо от него было на Петров день. Из Мининска написал. «Ждите, — говорит, — меня к холодам. В скорости не ослабожусь. Чтоб у меня на ноге лопнул, трубочки ставит. А тут и вот он. Лавочник с полустанку привез. Вот, — говорит, — бабка, товару тебе заморского привез об одном сапоге. Пенсия ему вышла 120 рублей». Так мы и умерли. А Васенька-то на костылях прыг с телеги. Уж так мы повеселели, а он серьезный. Только об одном и говорит бабка. А еще совсем недавно, прошлой весной, другое говорила. Развязал бы он у нас пьяница, черная его доля. А теперь и к невесткиной родне сбегала в Лобачево за 10 верст, чтобы и лобачевцы знали. И все позвякивает о медный пятак диковинный вражий молочник в ее кармане. Рубль за молочник давал урядник, для станового метил, не отдала. Батюшка давал 2 рубля, в усадьбе покупали за трешницу. Поколебалась бабка и не отдала. В гостинчик принес. И все знают, что это первый ее гостинчик от сына за всю ее жизнь. И молчаливой жене своей Марье, столько лет битой, принес Василий гостинчик. Принес ей 2 мытых бумажных платков, в которых ему подарили на Пасху в городском лазарете 1 махорки, 3 золотника чая и пряников. Теперь уж он никуда не уйдет от них. Не будет лазить по крышам, ставить кресты на церквах и громоотводы на фабричных трубах. Будет бродить у двора. В погожие дни сидит на чурочке под окном избы, положив под руками новенькие желтые костыли, выданные ему из госпиталя, и глядит на тихую улицу. Сидит часами, покуривает из фарфоровой трубочки в синих разводах с головой бородатого старичка в колпачке. Эту трубочку подарил ему пленный немец. Поменялись на разговоре. Дал ему жестяную спишницу с тройкой. Дуга понравилась. Немец ничего, деликатный. При выписке получил он вольное платье, новую хорошую тройку, хромовые сапоги с калошами, 1 сапог и 1 калошу, и картуз в 40 рублей. Но боевую фуражку захватил на память. Прорвана она пулей над правым ухом в тулье. Он сухощав, скуласт, на воспаленном сильно рябом лице ни волоска, выила оспа. Острые маленькие глаза беспокойно выглядывают над скулами, что-то отыскивают. Такие глаза бывают у пойманной птицы. Да, теперь он прочно пришит к земле костылем. Ни лихости, ни былого задора. Не завьется теперь под крест и не пройдет за бутылку водки по высоченному краю сквозного железнодорожного моста, не ударит картузом по руке инженера-бельгийца все за ту же водку, что с одной веревкой, дощенкой до пары палок доберется до маковки заводской трубы. Сидит на чурочке и смотрит перед собой наконец костыля. Что ж теперь? Вид у него, как у человека, которого выхватили нежданно из горячей работы. То крутил его вихрь и грохот, а теперь страшная тишина, тихие поля, умирающая избушка, которую он будто только теперь увидел. Да, теперь не накроешь. Рад ли он, что вернулся? По его лицу не знать. Сидит, будто все еще не может опомниться. И думает, думает. Ну а что же самого замечательного было с ним на войне? Самого замечательного? А особо замечательного ничего не было. Ну, а как, жарко было? В смысле боя? — спрашивал его студент из усадьбы. Ничего. Погода была деликатная. А когда и дожди, сады у них замечательные. Яблоки всякие, больше кулака есть. Яблоки все ели. Свиней тоже много держат. Соленую ихнюю свинину ели. Не переесть. А то раз сливочного масла 3 бочки нашли. Получили в окопы более 4 на душу. Которые не превышены к нему, ноги мазали. О боях мало говорит. Рассказывает больше про новые места, про разные мелочи, которые его поразили. Перевели раз немца, стали по-польски говорить. Немец говорит: «Вы хитрые, первые войну начали». А мы ему: «Врешь, вы начали». «Нет, вы. Вы, — говорит, — загодя все дороги изгадили, никуда не годятся. Яма одни да грязь. Все дороги устранили». «Да у нас, — говорим, — всегда такие дороги, а то и хуже». Прищурит глаз и посмеивается. «Ах, какие вы хитрые! Разве это дороги? И дома, — говорит, — все поломали, оставили одни сараи». «Какие сараи?» «А вот такие, — говорит, — соломой покрыты». Уж смеялись. «Хитрые, хитрые! Втолкуй ему!» Тут я ему и сказал. «Мы, — говорю, — под Богом ходим, небом укрываемся, чертом подпираемся». «Не понял. С дорогами-то, — говорю, — и слепой без горя. А ты вот без дорог сумей». Так ничего и не понял. «Нет, вы хитрые!» «Еще про Саску Дерзыс рассказывал охотно. А это у нас в роте был прапорщик. Соберутся к ротному господа офицеры из других рот, и батька придет. Как свободное время в картах лещется. Весело, всякие анекдоты, смех. А прапорщик был за полуротного. Александр Евгеньевич, картавый. Бывало, кричит: «На стыки!» Но был отчаянный. Придешь к ротному в землянку, фельдфебель пошлет. Они под него задаются и говорит: «Саск, дерзысь!» А он карту бьет и наваривает. «Дерзусь!» И вот так было. Прибег я раз к ним. Ваше высокородие, казак из штаба, приказано 2-му батальону выбить немцев с бугра. Бросили карты, побежали. Правда, стоять надоело. Целую неделю в окопах сидели. Как стемнело, вылезли из окопов, стали перебегать цепями. Ночь, темно, дождь пошел. А уж те учуяли, сушат нас пулями, засушили. Ротный, слышь, кричит с правого фланга, будто смеется: «Саск, дерзысь!» «Натинается!» А прапорщик в середке шел возле меня, весело так ему гакнул: «Дерзусь!» И готов, в лоб прямо. Больше и слова не сказал. Это было замечательно. Еще как немцы воровали. Кузнец был у нас в полковом обозе. Вскрыл посылки, поймали, отдали под суд, а потом из обоза в строй. А тут и приходит приказ из штаба дивизии языка достать, во что бы то ни стало. Думали-думали, ничего не придумали. И батальонные думали, и ротные. Как его добудешь? А надо немедленно. Они колючие черти, живым не даются. Вот тут самый тот кузнец вор и говорит ротному: «Дозвольте, могу расстараться. Только за меня отхлопочите на суде». «Как можешь? Объясни». «А уж это, — говорит, — дозвольте мне распределить план». «Ну, распределяй, — говорит. А не достанешь, на глаза не попадайся». А кузнец говорит: «Мне суд не сладок. А тогда мне водки хотелось, искал попользоваться, Бог не привел. Будьте покойны, либо голову сложу, либо немца приволоку». Попросил выбрать 2, которые отчаянные. Опросили, кто желает. Доверился солдатик один, Пинчук нашего взводу. Ну и я прикинул, может, крест заработаю, а то все равно скучно, решайся, моя судьба. Ротный нас перекрестил, совет дал: «Ну, подлецы, друзья, заочно вас целую и благословляю. Заработайте себе кресты, а мне славу». Кузнец взял палку аршина 3,5, затесал, а на верхушку гвоздь вколотил. И еще газету себе выпросил. Глядят, что будет. Вот, говорит, этим инструментом и выловлю. Подошла ночь, велит нам за ним ползти. Поползли к ихнему окопу, шагов 600 до них было. Приползли на середку. Кузнец сейчас палку в землю воткнул покрепче, а на гвоздь газету повесил. Велел назад ползти. Утром глядим, газета висит. Но другое утро глядь, нет газеты. Стой, был! Ночью опять ползем. Лопатки велел захватить. Опять газету повесил. Глядь, сыгарка на ниточке висит в обмен на газету. Тут кузнец и говорит. Жалко тебя, товарищ. А изловлю, вместе лучше покурим. И велел отползти чуть вперед и в сторонку шагов на 10 канавку рыть, а землю подальше раскидывать. А на пашне было. Выкопали канавку аршин 10, чуть чтобы лечь вровень, как по шнурку. Легли. Ну, говорит, спи, высыпайся, а я стеречь стану. Ночь проспали. Глядим, висит газета. Лежим, день белый. Как зачали они палить. И наши, и те. Зыкают пули, вот-вот врежет. Иная совсем сбоку запашет, земля летит. А наши, говорили потом, беспокоились, куда мы подевались. В бинокль не могли усмотреть. Поле и поле, знаку нашего нет. Ротный так и порешил. Сдались сукины сыны, либо немцы забрали. А кузнец ругается. Только бы они мне такие шеста не сбили. Сухарик погрызли. Пить смерть хочется, а не уползешь. Пролежали до ночи. Может, еще заявится, — стал нас кузнец уговаривать. Крестов нам приволокет, а мне суда не будет. Нашла ночь, а немца и знаку нет. Уши сушил их кузнец. Ладно, — говорит, — на газету не изловлю. На огонь выйдешь, на голос выманю. У меня еще планы будут. Мозговой был. Уж светать стало. Опять день лежать. А пить прям погибаем. А кузнец их содит. Кофе у них варить стали. По ветерку слышно. Вдруг слышим. Шагает. А туман. Близко не видать. Видим. Идет так свободно. Человек без ружья. Здоровый. Два шага. И станет. Их шесту. Кузнец знак нам. Ползи, не шуми. Винтовки оставили, как бы сгоряча не запороть. Надвигаемся, как змеи. А он к шесту подошел, газету снял, чего-то вешает. Как кузнец его цоп за ноги! Плати деньги, шинелью ты накрыл, навалился. Да мы еще... Он вывернул голову, да меня за палец зубами. Вот, рубчик остался. Кузнец нож ему показывает. Позевай! Матушки! Унтер-офицер! На петлицах пуговицы с черным орлом. Орел рваные крылья. Не дается. Вывернулся до кузнеца в ухо. Кузнец брык! А мы уж успокоили. Сдавили под загривок. Не скрипи! Ну, потом успокоился. Выбрали винтовки... и поволокли его по-хорошему к себе. Ротный всех нас перецеловал, немцу папироску в зубы, куриную ногу, шоколаду. Сперва посерьезничал, а то и улыбаться стал. «Пишите, — говорит моему ротному записку, — что принял все меры, а то мне казнь будет». Ну, ротный вызвал умеющего, написали записку. «Поймал, — говорит, — вашего судака наш кузнец обозный. Сдался геройски. С ракеты к ним перекинули в кошельке. Сейчас его в штаб дивизии. На всех, — говорит, — рапорт напишу, приставлю». Только ничего не вышло. Как зачали они по наш шпарить с обеда, осерчали, а к ночи в атаку. 17 ноября ночью. Ротного убили. Кузнец без вести пропал. Все офицеры наши выбыли, рапорт-то и не успели написать, а то бы с крестами были. Бабка Настасья слушает и моргает. И понятно ей одно только. Это ее Василий, и теперь не уйдет. Ну, по деревам лазил для наблюдательного пункта. А как немцы? Ничего, хорошо умеют, говорит он, кривя губы, и глядит на остаток ноги, завернутой кверху, подколотой штаниной. Он еще не совсем отошел, еще не весь здесь. Смотрит, осматривается, как человек, только что переплывший реку. И каким же маленьким и скучным должно быть кажется ему теперь здешние после просторов, где топчут и жгут, где жизнь потеряла цену, а смерть... К ней привыкают скоро и не обращают внимания. День думаешь, другой, а там и думать не думаешь. В огне и грохоте показалась ему новая жизнь. Повидал немецкую землю. Да, живут. Удивила она его ровными, как оструганная доска, дорогами, чанами с мясом, окороками на чердаках, машинами, чистенькими хуторами, садами, яблоками, погребами, полными масла и пива, закромами пшеницы, ячменя, возделанными полями. Жизнь какая! Собственными глазами видел и прикоснулся. И какой же жалкой должна показаться ему теперь эта приткнувшаяся к ветле изба. Правда, скучно. Послужил отечеству. Мы за свое, а им-то за свое куда злей нужно. Нажито у них, в 100 годов не проешь. Заглядывает под нависший над ним хохолок избушки. В госпиталь из вагона 2 барина меня волокли. Для отечества тоже старались. Папиросками угощали. Все кривит рот и глядит на свою култышку. Обещали механическую ногу выдать, мерку сымали. К Рождеству наказали приезжать. Обещали на казенное место взять. Чего не обещали. Его Марья, всегда его боявшаяся, и теперь как будто еще боится, глядит на него тугим старушким лицом, косит пугливо, чуть покличет, бежит, и видно по его лицу, что доволен он, что тут его Марья, что подает ему костыли и помогает подняться, хотя он это и один умеет. Бабка печет ему яйца, дает молока, всячески старается скрасить скучное житье дома. Оно уйдет. Да куда ж ему идти? И на Ильин день, и на первого Спаса она приходила к батюшке, выпрашивала у него стаканчик церковного вина для больного и плакалась, рассказывая, как ласков с ней Васенька, не крикнет, не обругает. Свету дождались.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.